Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии Марина Борисова и Константин Мацан. В гостях у нас сегодня Владимир Романович Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «Фома» и профессор МГИМО. И мы продолжаем наш разговор. Сегодня у нас такой он геополитический, эсхатологический, апокалиптический.
Так вот.
Так, коротенько я резюмировал первую половину программы.
С этого места, в смысле эсхатологии, пожалуйста, поподробнее.
Ну, мы же сегодня начали с разговора о работе Владимира Соловьёва Сергеевича, не путать с другими его однофамильцами, которая называлась и называется «Три разговора о
войне,
прогрессе и конце мировой истории». И вот Владимир Романович упоминал, что недавно имел разговор с молодежью об апокалипсисе.
Ну да, еще надо напомнить нашим радиослушателям, что заканчивается эта работа краткой повестью об Антихристе. Собственно, об этом как раз больше всего и было споров литературных, и она в силу своей художественности больше всего западает в память. Так как у Достоевского «Братьев Карамазовых» легенда о великом инквизиторе идет отдельной темой. Но там-то, мне кажется, очень важно то, что, ну, казалось бы, рафинированный человек XIX века, философ, где он и где традиционное ощущение церковной веры. А то, что он в результате написал в повести об Антихристе, абсолютно церковное, что само по себе уже революция для людей его склада и его поколения. Но это вот то, что мне очень интересно было с самого начала в этой работе, то, что, несмотря на то, что она такая вот интеллигентская, такая научная, философская, она абсолютно церковная, причем вот именно в том самом понимании церковности, о котором мы слышим в проповедях, о которой мы читаем у святых отцов.
Ну, я, может быть, опять же, сейчас детально не помню, но я бы сказал и да, и нет. В том числе и я бы не сводил вот личность Соловьёва к такой, да, вот академический, интеллигентский. Мы помним описание его всяких там мистических, да, прозрений и эмоционально таких очень окрашенных с юности начиная, да, каких-то поступков, которые потом как-то вот эти его ощущения, да, они выливались там в стихотворные, да, облекались в стихотворные формы какие-то, продиктованные, в общем, каким-то его, ну, практически мистическим опытом, да. Поэтому, конечно, Соловьёв в этом смысле нетипичный, так вот это не Василий Осипович Ключевский, вот, да, я думаю, все-таки никак. Вот. А что касается церковности, ну, наверное, с одной стороны, да, с другой стороны, вот вопрос о том, что все-таки он выделяет неконфессиональный такой подход, да, а у него конфессии в своем, христианские конфессии в своем земном измерении, они, собственно, все в конечном итоге отпадают, так сказать, от истины, да, остаются какие-то личности, причем в каждой из них, если я не ошибаюсь, да, ну, или, по крайней мере, там есть старец, вот этот Иоанн, да, который как-то за всех, что называется, говорит. Вот, это тоже, ну, я не могу сказать, что это некое каноническое изложение, да, ну, просто ввиду отсутствия, наверное, такого канонического изложения, поэтому я просто к тому, что можно и так сказать, а можно иначе, да, тут, наверное, тоже есть предмет для, ну, как минимум, такого обсуждения, рассуждения.
Но он возвращает все к Христу, он возвращает все к тому вот ощущению, что камень, который отвергли строители, становится во главе угла.
Да, но это же вообще в истории, в этом смысле, если церковность, да, ну вот, скажем, Мартин Лютер тоже декларировал, что он возвращает все к Христу, и, в общем, католики с этим не согласятся, да, подозреваю. Вот. Ну, да. Но в этом измерении, да, наверное.
Мне кажется, что это современно сейчас именно потому, что слишком много каких-то вещей важных, но факультативных выходит на первый план даже в церковной жизни. Все, что касается нравственных каких-то проблем, милосердия, благотворительности, много-много чего через запятую, что, в принципе, касается общественной жизни больше, чем духовной. То есть духовная как бы без этой прикладной области тоже невозможно, но духовная в ней не заключается в ней одной, Соловьев об этом пишет.
Да, это безусловно так, и тут можно даже на такую, может, смелую провести параллель вот с тем, что то, что Льюис в письмах Баламута называет христианство и, да, вот, и это, собственно, ну, просто на всякий случай напомню, да, что он говорит, что один из способов, собственно, ухода от христианства – это вот заняться чем-то еще, да, вот христианство и политика, там, христианство и, не знаю, там, благотворительность, сейчас я не цитирую, конечно, и в этом есть, мне кажется, совершенно я не буду спорить, смысл, точнее, согласен с тем, что это некая опасность такая, но, с другой стороны, вот, когда мы говорим, из них же первый есть МАС, там, о христоцентричности нашей веры, вот, личной веры, а вот так вернусь ко второй части сказанного только что, что без этого измерения, то что это значит, да? Ну, если ты отшельник, где-нибудь отшельничаешь, то, наверное, да, у тебя тут чистая духовность, так сказать, ты там борешься с бесами вперемешку там с жеванием кореньев каких-нибудь или еще чего-нибудь. А вот в этом пространстве, в этом сумасшедшем веке, да, как оно еще проявится? Евангелие говорит, как к вопросу о благотворительности, если вы сделали это одному из малых сих, вы сделали мне. Вот это и есть, на мой взгляд, в этом смысле самая настоящая христоцентричность. Потому что ты занимаешься вот непосредственно тем, что заповедал Христос. Понятно, что это все должно покоиться вот на этом, так сказать, духовном основании, но оно такое вот, вот как его определить? Оно же не измеряется ни чистотой причащения, да? Даже, я бы сказал, в каком-то смысле не интенсивностью молитвы, наверное, не измеряется.
Вот у Соловьёва в повести об Антихристе, Антихрист замечательный симпатяга такой. Во-первых, он аскет, он спиритуалист, он филантроп и даже вегетарианец.
Но он не может быть другим, потому что он антихрист, то есть он вместо, приходит вместо Христа, да? То есть он должен быть какой-то такой притягательной альтернативой, безусловно.
Ну, в том-то и дело, что вместо. Вот у нас многое присутствует через запятую замечательного и вполне достойного похвалы в нашей, там, скажем, церковной жизни.
Не, а я же не спорю с этим, я говорю, а как определить вот это, да, то есть я говорю о том, что это мы рассчитываем, да, надеемся, что вот это та же благотворительное служение, оно совершается ради Христа, да? А как иначе? Именно потому что Христос сказал, если вы сделали это одному из малых сих, вы сделали мне, то есть единственное в Евангелии прямое отождествление спасителем себя с кем-то еще, этого никогда, этого больше нет нигде, да. Спаситель себя никогда ни с кем не сравнивает, кроме вот тех сирых и убогих, которым мы помогли. И в этом смысле, а как это еще иначе определить?
А вот это ради Христа, а как это понимать?
Вот я и говорю, это и есть главный вопрос.
Вот человек, который просто, будучи неверующим, работает в фонде благотворительном, волонтерит, ходит в хоспис, и в силу того, что его мировоззрение не такое, он, ну, по крайней мере, для себя не формулирует так, что он это делает ради Христа. Хотя, может быть, да, он со своей стороны по факту скажет, что, конечно, вот он осуществляет христианское, да, служение в подлинном его виде. А другой человек вот для себя как-то говорит, я это делаю ради Христа.
Христа? Понятно, это очень правильный вопрос. Я думаю, что вот мой ответ на сегодняшний день такой, что это вопрос интенции. И, то есть, вот мотивации человеческой, да, его устремлений и, ну, грубо говоря, вот кого ты в этот момент там, для чего ты это делаешь, кого ты хвалишь. Вот, если себя, если ты в глубине души просто упиваешься вот своим аскетизмом, там, еще чем-то, да, то, в общем, это, конечно, не ради Христа. А если ты, может быть, даже не формулируешь это, но ты о себе просто не думаешь. Потому что есть, знаете, вот сложно, очень мало таких вот простых формулировок, которые при этом расставляют все на свои места. Но мне кажется, что вот я когда-то услышал у одного замечательного священника слова о том, что спасению может помешать только огромное свое «я», раздувшееся до огромных размеров и закрывшее Христа. Вот мне кажется, что когда человек... Мы на уровне вот какого-то больше, чем ощущения, всегда знаем, мы это сейчас вот для себя делаем или мы в этот момент про себя не думаем, да, когда ты там... Ну, я не знаю, пример такой, аналогия, да, она, как любая аналогия, будет хромать, когда ты там пытаешься поймать там ребенка, падающего куда-то, ты в данный момент думаешь только о том, чтобы поймать ребенка, да, не думаешь ни о чем, как ты выглядишь, как на тебя смотрят, ты не делаешь в полете другой рукой селфи там. Вот, у тебя задача вот не дать этому ребенку упасть. Вот. А но дальше, кстати, это тоже момент, а вот ты его спас, вот тебе подбежали, вот ты что делаешь? Ты как уходишь потихонечку или начинаешь, так сказать, гордо, так сказать, фотографироваться со спасенным? Это такая продолжающаяся история, она не одномоментная. Она вот тут много непростых поворотов.
А мне кажется, что именно поэтому у нас все время преследуют какие-то очень сильные отрицательные впечатления. То есть если этого в жизни нет, как-то все время вспоминается, к чему стадам дары свободы, их должно резать или стричь. То есть если у тебя все сводится к стремлению наиболее комфортно, приятно и ну, даже нравственно выстроить свою жизнь, она теряет смысл. Поэтому, когда спрашивают, как же ваш Бог все время попускает какие-то войны и катастрофы, может быть, это необходимый атрибут человеческой жизни, чтобы человек оставался человеком?
Ну, это такой вывод на грани страшного, поэтому я не знаю. Может быть и так, но единственное, что я бы тут все-таки сказал, что вот человек в падшем состоянии, конечно, да. Мы, правда, другого не знаем, можем только догадываться, каким оно было. Вот, но...
вот другой русский философ Семен Людвигович Франк с вами бы не согласился. Потому что вот эта фраза прозвучала, эта мысль, что войны все-таки нужны для чего-то. Вот у него очень много этому тоже посвящено, что что-то оправдать, найти в этом правду, какой-то смысл, какую-то вот бытийственность, а нет у зла в этом смысле правды. То есть невозможно ее оправдать. Никакая разумная теодицея в этом смысле невозможна. Только какое-то молчаливое предстояние кресту и ужасание тому, что происходит, ну, при сохранении там не всех необходимых действий и так далее. Это вот как-то, я помню, меня поразило. У нас на Радио Вера было интервью с владыком Пантелеимоном Орехово-Зуевским, который, как известно, глава синодального отдела по церковной благотворительности и уж много-много лет занимается социальным служением и сам, и лично, и руководя проектами. И я его спрашивал, а вот как вы для себя, вот видите человека страдающего, как вы для себя это как-то объясняете, оправдываете? Он говорит, никак. Это невозможно оправдать. Все внутри сжимается. Зло, страдание — это катастрофа. Ее невозможно принять и найти в ней смысл, найти в ней правду, какую-то вот укорененность в бытии. Можно только у креста стоять и плакать вместе с тем, кто страдает. Но оправдать, я, говорит, не могу, у меня все сжимается.
Ну, я думаю, что здесь вот мы все-таки находимся в области не то чтобы разных способов понимания этого, но просто мне кажется, это немножко о разном мы сейчас вот повели разговор, потому что...
Нет, я понимаю, что есть логика, что раз уж мы не можем этого предотвратить и избежать вовсе там зла, страданий, войн, то надо как-то в этом быть и как-то вот это
посмотреть для себя, хотя бы какой-то урок. Я скорее Марину услышал как то, что пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
Вот, да.
И в этом, это же тоже великое право. Это не то, что мы не оправдываем, условно говоря, там, гром, да, мы констатируем факт некий, да, что вот я же говорил вам, вот у меня был разговор с одним человеком, который несколько раз побывал сейчас в Мариуполе. Вот, ну, просто такой он был скажем так, прикровенный в каком смысле, поэтому не буду там уточнять, что чего. Но вот меня удивило сначала, я до сих пор это... У него такие вот горящие глаза, он говорит, там все настоящее. Вот он совершенно, вот, понимая это, совершенно какой-то, ну, там нет никакого у него, ну, какого-то легкомысленного, там, какой-то бравады, какой-то еще чего-то, но он просто вот побывал вот и провел там время, и не, понятно, что совершенно не праздно, и он как-то вот, ну, вот, перенасыщен вот какими-то, какой-то жизненной силой вот это. Я не знаю, как это, я не могу это по-другому выразить и объяснить, вот, и... Конечно, здесь, ну, я вот вспоминаю, мы с вами в свое время посвятили, да, почти всю программу вот, обсуждения интервью с Александром Сергеевичем Ходаковским, но он же отчасти об этом же говорил, да, что мы настолько утопали в каком-то комфорте внешнем и внутреннем, что никакой другой встряской нас, ну, если хотите, на уровне этой ветхозаветной метафоры можно воспринимать, да, вот, который вот мы из этого выводимся, из этого состояния. Вот скорее об этом, вот, мысль Франка, она интересная, точная и важная, но как-то они сосуществуют, мне кажется, вместе. Я не вижу здесь такое вот противоречие.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер».
Как вам кажется, вот это необходимое присутствие ингредиента трагедии в жизни нашей, это то, что для падшего человечества необходимо, как необходима соль для того, чтобы мясо не протухало в теплом климате? Или это попытка наша как-то объяснить необъяснимое себе? Мне кажется, что трагедия, она придает вот это ощущение настоящей жизни. И вряд ли это придумали люди, поскольку зачастую это происходит не по воле людей. Или даже когда мы оглядываемся на какие-то глобальные исторические события, начинаем читать, с чего же все начиналось. Все начиналось зачастую с такой ерунды, как вот ходила эта историческая такая присказка, с чего началась Первая мировая, из-за чего началась Первая мировая война, из-за принципа. Имелось в виду, что Гаврила принцип убил австрийского эрцгерцога.
Не знаю, я, конечно, сразу вспоминаю название книги Ларше «Бог не хочет страдания людей». Вот. И поэтому скорее, конечно, в этом смысле буду склоняться к Франку, вот, о котором сейчас нам Костя напомнил. Но трагедия ведь трагедия рознь. Да? Конечно, можно сказать, что вот, условно говоря, святоотеческий принцип там, о том, что ты помни день смертный и вовек не согрешишь, да, сколько людей в состоянии ему следовать. А для остальных, получается, нужна другая встряска. Но сказать, что это вот, знаете, Бог такой злобный демиур, который сидит, смотрит, ага, вот их там 95% не могут, это, ну, сейчас я их там шарахну чем-то, да. Тоже, но это как-то против, так сказать, христианской догматики, которая лишает зло собственной онтологии, и говорит нам, что Бог зла не творил, соответственно, и страданий, и все это результат уже искажения этого. Вот. Ну, не знаю, тут много сложного, в том числе, я не помню, мы говорили про это, нет, я недавно вот, читал что-то там про императора Константина, который уже вполне себе, проникаясь христианскими идеями, ну, совершал по меркам того времени, конечно, довольно обычные вещи, но они все были связаны с ведением военных действий и убийствами, которые просто были частью вот того, что он, да, понимал, что это надо там тут пойти захватить, тут заставить, тут подчинить, в общем. И в этом, кстати сказать, смысле, возвращаясь к началу нашего разговора, почему вот, может быть, возникла эта иллюзия там конца истории и прочее, потому что, несмотря на страшный 20 век, но в каком-то смысле были какие-то периоды, может быть, время сжимается, да, когда человечество умудрялось существовать какое-то время без войн, ну, более-менее продолжительное, да, там какие-нибудь там древние греки, они же постоянно воевали, да, исключая, собственно, почему, может быть, в Олимпийские игры нельзя было воевать и прочее там, да, потому что, ну, надо было когда-то не воевать, да, а остальное время, хотя там, конечно, это все было не связано с такими жертвами, как потом уже и после изобретения оружия, оружия массового поражения там, ну, и вообще современных вооружений. Тут есть над чем подумать, короче говоря.
Меня все время как-то немножечко, как сказать, тревожит то, что мы всеми силами, всеми доступными методами пытаемся избежать трагической ноты в своей жизни. Хотя даже в личной такой частной жизни трагедия, без которой ни одной семьи не существует, потому что уходят наши близкие. Каждый раз, когда это случается, это трагедия на уровне одной вот этой семьи. Но эта трагедия, она может послужить потрясающим совершенно катализатором человеческих отношений внутри этой семьи. Она может выправить то, что не выправляется годами, попытками договориться.
Безусловно, так же, как и болезнь, да, так же, как и болезнь, об этом многие говорят, кто вот занимается больными, и вот и я помню в беседах моих в Парсунах люди, которые занимаются с детками больными, говорили, как они видели, как создавались семьи, вот, ну, что называется, у кровати больного ребенка, да? Наверное, и так, но вот все-таки Ларше, я думаю, прав, когда он говорит, что Бог не хочет страданий людей, то есть тут как-то все, тем не менее, чуть более сложно сконструировано. Ну, просто... мы пытаемся как-то линейно сказать, вот пришла трагедия, и что? Ну, в трагедии ведь проявляется, вот мы сейчас опять же говорим, это можно подвести все как это называется, синдром выжившего, да, или как это называется, потому что, да, сколько семей там, а сколько семей из-за этого распались? Или из-за тех же болезней, или из-за смертей, да? То есть тут всегда есть вторая сторона
медали. Это вы об арифметике. А я говорю о том, что если тебе... Ну, то, о чем
почему
нам...
об арифметике? О последствиях.
То, о чем нам все время твердят святые отцы, что если ты не почувствуешь, что тебе нужно кричать «караул», чтобы тебя спасли, то зачем тебе спаситель?
Ну да, тут другой бы спорил, так сказать. С вами трудно спорить, как говорил один наш профессор.
А ощущение трагичности жизни, что она не бывает не трагичной, и реализм, вот когда мы говорим, ну вот это реальная жизнь, это близкие вещи.
Ну, я думаю, что реализм предполагает, включает в себя понимание как трагичной, трагической составляющей жизни, так и комической ее составляющей и многих других.
А вот в этом смысле интересно, в трагической стороне жизни противопоставили комическую, а не... А мне кажется, другая в этом смысле...
Я просто могу сказать, почему.
Да, почему?
Да, ну давайте, все-таки я вас перебил. Да.
Когда мы говорим вот о христианском мировоззрении, мы встречаем иногда вот два направления мысли. Первое, что вот вера, благость, гармония, радость, и вера дает ощущение того, что вот все складно, и тебя Господь ведет, и вот все с этим связано. Второе направление мысли, кстати, у того же Франка это встречается, что мы не можем не понимать, что жизнь трагична, без этого мы не реалисты, без этого мы впадаем в какую-то благодушие, прекраснодушие, наивность. То есть в каком-то смысле христианину показано, предписано ощущать свою жизнь как в некоторой трагедийности. Это ведет к действию, к ответственности, к тому, чтобы действительно понимать, что и ради чего спасает Христос. Вот два таких против... То есть трагедия в этом смысле противополагается не комичность, а некоторая такая, ну, надежда.
Да, это так, хотя я думаю, что здесь нет противопоставления, и я-то как раз имел в виду, и, когда я сказал и комическое, не как противоположное трагическому, а как еще составляющее реализма, у которой еще много разных составляющих. Я просто вспомнил зарисовку такую семейного быта. Мы когда-то вот на заре ковида сидели, и Рома, наш сын младший, он, значит, что-то где-то услышав, он сказал, что вот опасности подстерегают людей, значит, и он хотел сказать, с ослабленным иммунитетом, а сказал с ослабленным интеллектом. И у нас это стало потом семейной шуткой, там, блесни ослабленным интеллектом теперь. Но бабушка, которая сидела, он говорит, с ослабленным интеллектом, потом говорит, ой, с иммунитетом. А бабушка погладила по голове, сказала, имея в виду, конечно, не его, сказала, да и интеллектом, сынок, интеллектом тоже, сказала уже бабушка, значит, понимая, что когнитивные способности, они имеют такую особенность затухать с возрастом. Вот, и это как бы вот и такое вроде трагическое, о чем мы говорили, серьезно, так о болезни, ну и тут же вот комическое, оно, ну, как что-то в этом смысле, да, противоположное, но я-то имел в виду, что реализм, он много чего в себя включает, что есть время разбрасывать камни, время собирать. Вот.
Время плакать, время смеяться.
Да, я просто хочу закончить мысль, что вот мне кажется, что вот подлинно христианский взгляд, тут реалистический, он их не то что не противопоставляет, он пытается, вот мы же все равно говорим, вот трагедия потери близкого, да, но мы же, как христиане, всегда говорим, что нет на самом деле этой потери, да, вечности, и поэтому вот мне лично кажется, по моим ощущениям, вот отпевание, там, панихида, это одна из самых светлых служб.
Но
она
та,
вот
это...
именно там такая тихая, спокойная. Я извините, вот еще личные ноты. Я просто с детства очень боялся похорон, потому что детские мои воспоминания связаны вот с этим маршем.
Советские,
да. Да, это вот двор наш, четыре, значит, пятиэтажки, везут, значит, там какую-то бабушку или дедушку, и вот этот оркестр рвет сердце просто, и хочется куда-то спрятаться, и все. И когда вот умерла моя бабушка, ее отпевали, и я впервые оказался на отпевании, и я вдруг понял, что мне совершенно не страшно. И это была какая-то такая тихая, ну, грусть, радость, вот что-то такое вот совершенно неожиданное.
Но там же все не линейно, там, если идти от текста, надгробное рыдание, творящая песня, аллилуйя, не то, что не надо плакать, а давайте кричать.
Да, конечно.
Просто
да.
Нужно притворить рыдание, то есть, опять-таки, трагедию притворить вот
да,
в этот...
Да, именно об этом, собственно.
В песне «Аллилуйя».
Спасибо огромное за наш сегодняшний разговор. Владимир Легойда, глава синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ, главный редактор журнала «ФОМА», профессор МГИМО, член общественной палаты, был сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер». У микрофона были Марина Борисова и я, Константин Мацан. До свидания.
До свидания.
Спасибо.
Светлый вечер. На радио «Вера».